Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVE представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, ваш ведущий. Сегодня для разговора без дураков в эту студию радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI, я позвал Бориса Ноткина. Борис Саевич, здрасте.
Здравствуйте.
Телеведущий, улыбчивый человек, который должен быть обязан гласности, кстати, Горбачевской, потому что история вашего появления на телевидении – это история прямая, действенная гласность. Если вспомнить, чем гласность отличается там от свободы слова и прочее, как ее формулировали, это именно действенность, да, ты проговорил, и вот оно есть. История 89-го года, если не ошибаюсь, сейчас искать уже не буду, статья в литературной газете «Неэффективности советской медицинской пропаганды». После этого через неделю, то есть Бориса Ноткина приглашают в студию в качестве гостя, и через неделю он уже появляется в этой студии в качестве ведущего, и уже оттуда, из этой студии, больше не выходит, правильно?
Все правильно. Более того, это качественный очень скачок в моей жизни, потому что до этого я был заведующим секцией в университете, ну, это типа завкафедры, 55 преподавателей, там 30 доцентов было подо мной. Но это совершенно другое измерение. Это что-то у тебя от Бога, потому что ты можешь делать людей безголосых, громкоговорящими, ты можешь защищать целые слои, ты можешь что-то менять, улучшать. Вот это ощущение счастья, которое у меня было, 89-й год, ну, где-то по 92-й, 93-й, его очень трудно передать.
Три счастливых дня, вспоминаю, три счастливых года было у меня, с тобой, да. Телевидение.
А потом я был влюблен в Михаила Сергеевича. И вот это вот ощущение гордости, что у меня такой руководитель, что вот я, можно сказать, его идеей притворяюсь здесь, и в Америку меня посылали там пропагандировать Горбачевскую перестройку. А потом я был влюблен в Бориса Николаевича. Вот. И вот это...
Далее со всеми остановками?
Нет.
Потом Владимир Владимирович, Дмитрия Анатольевича.
Нет. К сожалению, я их узнал получше потом. Михаил Сергеевич, когда он раз 7 бывал у меня в передаче, уже экс-президентом, и я увидел, что, хотя он и царь-освободитель, и, конечно, надо ему кланяться в ноги за то, что он освободил нас от этого вот тяжелого гнета вот этой системы, но он очень многое делал, по-моему, сам не понимая, что он делает, потому что он все-таки гений дезорганизации, вот у него был такой талант. Ну, про Бориса Николаевича и так все знают, не буду говорить, и когда я все это увидел, я уже стал себе напоминать девушку, которая любила, а потом увидела, что ее любимый-то совсем не такой, поэтому у меня была депрессия.
Решил, что в жизни больше никогда никого не полюблю и замуж не выйду.
Нет, у меня была...
по крайней мере.
Не, у меня была тяжелая депрессия очень, года два. Вот на что, во что, вот за что я боролся, за что я... Вот, и я уже потом стал ко всем относиться очень спокойно.
А если смена лидера на чуть более локальном уровне, ну, не секрет, что ТВЦ, канал, с которым ваша, в общем, жизнедеятельность связана в это время, он канал такой городской, финансируется из городского бюджета, и, соответственно, мэр Москвы Юрий Михайлович Ложков и нынешний мэр Москвы, они, в общем, ну, являются фактическими как бы руководителями или идеологами этого канала. Что-нибудь изменилось при смене руководителя?
Ну, вы знаете, я бы начал, Сереж, с того, что существует очень много разных Лужковых. Вот когда Лужков пришел, это был один Лужков. И он для меня был недалекий, где-то мэр, а у меня был такой близкий мне товарищ, Гавриил Попов, с которым я работал в МГУ, и с которым я начал передачу «Лицом к городу». И когда Попов ушел, то вот в эти сапоги поповские пришел Лужков, для которого это была большая честь быть в сапогах интеллектуала Попова, и я для него был немножко, даже чуть-чуть ментором. А он был человеком невероятно быстро обучаемым. человеком невероятно талантливым. То есть у него столько талантов. То есть это выдающийся человек. Я им искренне восхищался его человеческими качествами. Ну, вот я вам дам пример. Вот когда у нормального человека крупная неприятность, то обязательно что-то происходит. Либо радикулит, либо плохой сон. Вот у него подкорка такая, что туда ничего не проходит. Вот в годы, в дни путча он спал так же, как будто вот воскресный день и ничего. То есть у него между сознанием и подкоркой там такая стена непробиваемая. Его нельзя было запугать. Он очень смелый, мужественный, невероятная энергетика. Вот такой был Лужков первые годы. Потом, это уже был совсем другой Лужков, уже человек, на которого влияли совсем другие люди. Ну, известно, какое громадное влияние на него имела супруга, например. Третий, последний период, это уже все-таки путинское время, и он уже по законам путинского времени. Поэтому уже это тоже динамика была. Собянин, я не знаю его идеологии, потому что думаю, что вот он был руководителем аппарата, так сказать, руководителем администрации, ну, угу. Так сказать, вот он проводит, условно говоря, линию Владимира Владимировича на веренном ему участке.
То есть, собственно, какую-то идеологию он не объяснял руководителям телеканала, телеведущим?
Может быть, он и объяснял, но я об этом не знаю. Но думаю, что это та же идеология, которая есть у Владимира Владимировича, только применительно к московскому региону.
В этом смысле Лужков был самостоятельным человеком, несмотря на все влияния, которым там подвергался, да? Я так правильно понимаю?
Скажем так, ну, в первый период он даже очень часто шел в противоход Ельцину, вся его античубайсовская линия, это же Чубайс, это же креатура Ельцина все-таки. Нет, ну, конечно, Лужков всегда проявлял самостоятельность. Я уверен, что Собянин – самостоятельная фигура, но его идеология, вы не найдете отличий, ни одного отличия между идеологией Собянина и Владимира Владимировича.
Давайте чуть-чуть еще задержимся на этом пункте, на телеканале ТВЦ, который, как мы говорили, всегда был как бы при городе, при главе города. Вспоминается недавнее выступление Алексея Ворина, которое понаделало много шума, о том, что молодые журналисты должны учиться работать на дядю, потому что дядя со своими интересами, имеется в виду владелец, или, как позже объяснял Алексей, не обязательно владелец, это, возможно, главный редактор, человек, который проводит это в жизнь, он все им расскажет, что надо делать. Вам нужны ремесленные навыки для того, чтобы вот этого дядю обслужить по полной программе. Ну, если этот дядя вам не нравится, можете идти к другому дяде. Он дядя у нас и тети, кстати говоря, чтобы не обвиняли в сексизме, у нас довольно много, как руководителей средств массовой информации. Что вы думаете по поводу выступления Волина?
Вы знаете, ну, меня, честно говоря, жутко огорчила реакция на это выступление. Ведь получается по этой реакции, что без дураков можно только у Сергея Корзуна говорить. Потому что он сказал без дураков. Но то, что есть, более того, еще в мягкой форме, это даже не фотография реальности. Это смягченный такой пилюля подслащенная. Потому что если уж говорить правду, то вы будете нелюбимыми, потому что журналюги сегодня, элита наша, политическая, экономическая, она не любит журналистов. Она их не уважает. Это вообще болтаются под ногами. Народ тоже журналюги раздражают. Более того, сколько сейчас журналистов, которые получили эти Филькины грамоты в этих шарашкиных конторах, и вот ты придешь, он-то выступал перед квалифицированными...
Преподавателями фактически.
Да, вот они придут к этим неучам, и ты еще будешь с этими неучами работать. Вот если бы он еще рассказал всю правду, то тогда еще можно сказать, зачем ты пугаешь. Но, с другой стороны, я считаю, что правда – это всегда хорошо. Потому что вот Марьяна Максимовская у него потом спросила в передаче, а вот вы не боитесь, что люди потом не пойдут журналистам? Наоборот, хорошо. Вот он увидел реальную ситуацию, и он говорит, не, я в такую журналистику не хочу. Я пойду заниматься пиаром, в маркетинг, рекламу. Это все сестринские дела. Пережду, пока ситуация изменится, она же не всегда будет такой. Вот. А пока заработаю денег там, на рекламе или, может быть, другой подход. давай-ка я пойду в политику и изменю эту ситуацию. Может быть, третий подход. Дай-ка я стану Димой Быковым или Сергеем Корзуном, и мне никто не посмеет ничего указывать благодаря моему имени. Но 100 вариантов для решения. Но он им сказал правду, а его в чем обвиняют? Цинизм.
А ваш цинизм? Лично какой вариант? Вас вот этот дядя не пугал? Никогда не хотелось сменить дядю или уйти в политику? Вот ровно за вашими словами иду.
Ну, значит, тут для меня всегда была очень простая ситуация. Вот первые 7 лет я занимался только передачей с политиками. Министры, генералы, директора ФСБ. Сейчас у меня артисты. Мне никто не говорит, как с артистами разговаривать.
А раньше говорили?
Нет, нет. Тоже другая ситуация. Была совершенно другая ситуация. Я был единомышленником Александра Николаевича Яковлева, который курировал нашу идеологию. И не он мне говорил, а я ему был благодарен за то, что он мне давал ориентиры. И я по этим ориентирам шпарил. Потом мне давал другие, что Лигачев скажет, а я все саботирую наоборот. Я их был единомышленником. И с Борисом Николаевичем первый год я был единомышленником. Никто мне ничего не говорил. Это было счастье, что я работал на одной волне с этими дядями. А вот когда уже начало расходиться мое представление, может, я ошибаюсь, с политикой партии и правительства, тогда, чтобы не вступать в конфликт с дядями, я нашел ту нишу, которая соответствует интересам дядей, потому что все мои передачи наполнены позитивом, они поднимают настроение, они создают чувство, ну, скажем, дополнительной симпатии к своей стране. Это соответствует интересам начальства, но это соответствует и моим идеалам. Я хочу поднимать людям настроение.
Еще один вариант, соответственно, не менять дядю, а менять свою позицию по отношению к дяде. Или ту работу, которую делаешь на дядю.
Ну
да, такой эскапизм в определенной степени.
Ну, называйте как угодно.
Значит ли это на самом деле, что вы по-прежнему хотели заниматься публицистической, политической журналистикой, но понимая, что это сложно по каким-то причинам, вы, соответственно, ушли вот в другую область, более безопасную, скажем так.
Нет, это не так. Понимаете, рынок все-таки это не то, что ты умеешь, а то, что требуется. Вот я себя чувствую таким маленьким толераном, я знаю границы возможного, я знаю, о чем можно говорить, чтобы была польза, и чтобы... Но сегодня это нереально, потому что все те люди, которых я хотел бы пригласить в передачу, они не пойдут, просто не придут. У меня... Вот таких знаковых людей было. Лавров, министр иностранных дел, Проничев, первый замдиректора ФСБ, ну, еще там 5-6 человек. Остальные не идут на экран. Ну, и с кем я буду говорить? Вызывать из нашей замечательной Думы, который мне будет рассказывать правильные слова, а я ему буду задавать провокационные вопросы. Ну, и кому это интересно?
Смотря вместе две темы, с одной стороны, журналистов, которых, в общем, я почти согласен, с некоторым привлечением почти ни в грош не ставят, да, как профессию, и тему, вот, скажем, звезд шоу-бизнеса, искусства и так далее и тому подобное. Недавно, вы знаете, конечно, несколько видных фигур шоу-бизнеса пошли в Госдуму на специальное заседание, очень сильно пожаловались на журналистов со словами о том, что там ноги переломают, там выдерут чего-нибудь и прочее, потребовали дополнительной защиты от журналистов. Нужна им эта защита? Нужна ли дальше политикам эта защита, тем же госдумцам, как вы считаете?
Им, конечно, нужно.
Им, как? Им кому?
Нет, ну вот...
Шоу-бизу?
Нет, вот все, кого вы перечислили, что такое наш шоу-бизнес? Это сплошные фонограммщики. Но придите на любой, вот там, где сидят звукорежиссеры, о, пошла бабушка русской фонограммы, о, пошел умелец русской фонограммы. Но это же жулики. Это же аферисты на доверии. Им же нужно защиту от этих подлых журналюк, которые возьмет и, не дай бог, там вот это все конкретно засвидетельствует. Ну, понятно, что нашим политикам тоже необходимо от этих пронырливых пройдох, понимаешь, беспринципных, защиту. Конечно, им нужно.
Были бы депутатом, голосовали бы за такой закон, который обеспечивал защиту.
Нормальный депутат наш сегодняшний, конечно, должен голосовать за это.
Вы в депутаты пойдете?
А
сейчас узнаем.
Считайте. Зачем? С какой стати? У меня замечательная работа. Она мне приносит радость. Я дарю радость другим людям. Какую-то пользу приношу.
Борис Ноткин, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. В последнее время много вспоминают, да, в общем, время от времени вспоминали замечательные советские времена, которые одни называют застоем, другие стабильностью. И есть такая тенденция участия руководства страны снова ввести страну в такое же благодатное состояние, когда никому ничего не хочется и вроде как более-менее сытно и прожить можно. Значительная часть вашей жизни, собственно, при советской власти простиралась ровно в этот самый там брежневский период. Более того, вы занимали вполне себе серьезные посты, мало того, что фактически там декан факультета.
Нет, я был заведующий английской секции,
завкафедры, условно
говоря.
Типа
завкафедры, да? Скажем
да,
так.
Да, замечательное образование, переводчик, МГПИ, я, хорошая карьера. Наверное, там как-то и с органами были связаны, если ездили там в зарубежные командировки. Да, для вас тот период благодатный? Либо не совсем. И вот эту перестройку вы все-таки восприняли, как вы говорили, влюбившись.
Как счастье.
А почему? Что было плохого в советское время?
Сейчас, серьезно, я только одну фразу к тому скажу. Вот эти все друзья, которые требовали защиты, и Лепс, и Стас Михайлов, они все не фонограммщики. Но у них есть тоже, чего они не хотели бы, чтобы журналюги разнюхивали. Угу. Теперь это вот все разные вопросы. Я был тогда счастлив, просто счастлив. Я работал в университете, исторический факультет. Там был потрясающий декан Юрий Степанович Кукушкин, который сделал две параллельные реальности. Первый – идеологический факультет. Это все борьба с буржуазными идеологиями. Это борьба с всякими влияниями. Ну, как полагается. А вторая реальность – Петр Андреевич Занчковский. В Америке издается антология. Соловьев, Ключевский, Занчковский. Сарабянинов. Лучший в мире специалист по русской живописи. Вот таких там было очень много людей. И Юрий Степанович им обеспечивал совершенно существование в двух разных мирах. Я, естественно, вот дружил, представляешь, с самим Петром Андреевичем Занчковским. Я дружил с самим Сарабяниным. Ну, представляешь, сколько я набрался. Как это было? Потом ребята очень хорошие в МГУ работали. Талантливые, умные, интересные. Все эти майские демонстрации, 7 ноября, похороны Брежнева. Мы же ходим и разговариваем. Нет, ну как, у меня был просто абонемент. Понимаешь, я же ходил на все эти похороны. Абонемент на всех был. Но это что, ты же 4 часа пока собрались, дошли, обсудили, что было в Древнем Риме. Ну, я был абсолютно счастлив. Понимаешь? Плюс еще какая вещь. Поскольку особенно-то энергию. Это сейчас и компьютер, и можно столько времени, столько сил, и все это шло на женщин. И представляешь, сколько тогда можно было развернуться по этой части. Ну, если вот какие-то сравнения, вот кто-то любит книжки читать. Представляешь, сколько я книжек интересных прочел. С каких ярких, интересных книг я прочел в то время. Одна сторона, КГБ. Вот по поводу КГБ как-то не странно, очень много мифов, понимаешь ли. Я вот расскажу свою историю, которая, ну, частично эти мифы развеет. У меня был преподаватель перевода Валентин Михайлович Кузнецов, полковник спецслужб, заслуженный очень, его уже никуда не пускали, ни в одну страну, те за...
Везде светился.
Ну, слишком чисто работал, поймать не могли, но уже не хотели. И он меня спрашивает: Борис, а почему вы не ходите, вот мы вас направляем там переводчиком с группой, а вы отказываетесь? Я ему говорю: Валентин Михайлович, вы знаете, мне мама объяснила, что как только я начну работать с иностранцами, меня начнут вербовать. Отказываться, конфликт, быть агентом я не хочу. Он на меня посмотрел и сказал: Боря, у нас желающих с нами работать отбоя нет. Никто тебе руки выламывать не будет. И это абсолютная правда. Ни разу не выламывали руки. Предлагали все, что хочешь. Не хочешь, милый, никто тебя не уламывает. Контакты с КГБ, они очень разнообразные. Кто-то хочет быть агентом, понимаешь ли? Вот вам нельзя с иностранками трахаться, а ему не только можно, а ему еще можно за это и орден дадут. Понимаешь, как это интересно?
Медовая ловушка.
Ну, и почему любит, и нравится, и хочет. Вторая, вот то, что у меня было – Вот я отвечал за VIP-гостей ректора. Приезжает какой-то человек, которому будут вручать почетного доктора. Я пишу письмо на директора Большого театра. Прошу выделить 6 билетов для то-то. Письмо пишется на двух страничках. Первая страничка подписывает проректор по иностранной работе, но он это делает только после того, как ты заходишь в кабинет зама по приему, который визирует того самого КГБовца. Значит, ты все время с ним находишься на контакте. Он тебя завизировал, ты пошел, отнес. Это чисто технический контакт. Ты совершенно... Нет, если тебе предложат, не хочешь ли ты переспать с этой американкой, она нам интересна, и ты хочешь, у тебя другие с ними отношения. Не то, что у меня какие-то моральные качества высокие, нет. Но я ни разу в жизни не списал. Вот я не со шпаргалки. Угу. Я говорю, ребята, я просто и вас спалю, и себя подведу. И абсолютно никто меня вообще не уламывал и не уговаривал.
То есть формальных взаимоотношений с КГБ у вас не было никогда? Нет, именно формальных. Нет, неформальные, нет. Понятно, что так или иначе.
Нет,
работать
с иностранными делегациями. Нет, что значит? Все... Нет, я все время, вот я пришел, подписал. Или мне говорят, вы знаете, вот к этому не надо ходить. А вот то-то, ну не надо идти, надо.
Нет, есть... Ну, я прямо спрошу, погоны у вас есть?
Нет,
ну,
близко
были?
Нет. Вообще, никакой агентурной работы не занимался вообще. И никто меня не уламывал и руки, так сказать, не выворачивал. Близко этого не было. Потому что есть две категории у них. Первая, кто сам этого хочет и любит, и способны, и двойная игра, тройная игра. Некоторые еще вообще потом их надували и работали на две разведки. Но любит это дело, ты понимаешь? Вторая категория. Парень попался на обмене валюты. Ему говорят, дружок, вот тут вам на 8 лет. Ну, как-то очень обидно. Вы такой, посмотрели вашу биографию. Хороший парень. В детском садике были таким хорошим. Хочется вам помочь. Ну, вот как же? Ну, а как помочь, понятно, да? Или 8 лет строгого режима, или как совраска будешь бегать. Если ты им проблемы не создаешь, если ты пользуешься доверием, ты не нарушаешь, то есть, никаких правил игры, да живи себе спокойно. Вот клянусь, говорю честную правду.
Борис Ноткин, ну и когда с Рейганом работали, сопровождали его здесь, это какой год был, 89-й его приезд, да? Вы были его даже официальным переводчиком на территории МГУ или во время этой поездки, или как это?
Там была такая
сейчас
история.
У нас сейчас скоро перерыв, мы только начнем, и потом после перерыва продолжим.
Там была такая история. Значит, он 3 часа провел в МГУ, это был его первый приезд. Исчадие зла, главный враг. Вот 3 часа. И вот эти 3 часа переводил его я там. Правда, по договоренности между нашими спецслужбами и американскими, все, что говорил он, переводил его переводчик. Угу. То, что говорили наши, переводил с русского на английский я. Да. Но там был один очень интересный нюанс.
Об этом нюансе мы как раз расскажем, с него начнем сразу после перерыва. Напомню, Борис Ноткин в программе «На дураков», без дураков. Это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Встретимся скоро.
Без дураков. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Борис Ноткин. Начали тему о визите Рейгана 89-го года в Москву, и, соответственно, Борис Исаевич был переводчиком на время пребывания на территории МГУ. Кстати говоря, меня поразило, поскольку ну, у нас тоже там как бы курс перевода был, один и тот же институт заканчивали немножко в разное время. Обычно синхронисты переводят только на свой родной язык. Ну, по крайней мере, на курсах ПРИОН так учили, ПРИОН это действовало. Почему у вас вот перевод шел в обратную сторону? Как думаете?
Так договорились представители американской секретной службы и наши. Вот так они договорились.
Вам так удобнее было, кстати говоря? Говоря на свой или на чужой.
Да, все равно. Все, это
в любую сторону
вещь,
твоей
да,
души.
Абсолютно. Да, это же не то, что там переводить конференцию по вечной мерзлоте, где это все очень просто. Что там было интересного? Первое, значит, когда меня представили Рейгану, Он очень внимательно на меня посмотрел, вот очень. Не просто посмотрел, а даже, как казалось, понюхал меня, вот обнюхал. Вот, и я понял, что я его заинтересовал.
Вербовал,
и вот
он, наверное.
Нет, вот я его заинтересовал, он хотел меня понять, осознать. Вот, и 3 года спустя я был в Бейкерсфилд, выступал там с лекцией. Меня подвели к Рейгану, сказали, вот это ваш переводчик был в Москве. Он на меня посмотрел, я понял, что он меня не узнал. То есть, это просто техника обольщения. То есть, когда к тебе подводят человека, и ты на него внимательно смотришь, и он-то думает, что... Вот он хочет...
Впечатление на всю жизнь останется.
Нет, это просто техника. Это вот первое. А второе, вот то, чего сейчас нету. Вот проректор МГУ был такой Владимир Иванович Тропин. И, значит, там должна была быть такая вещь. Вот когда Рейган был уже на самой трибуне, когда он просто зачитывал свою лекцию перед нашей аудиторией, профессорами и студентами, там американцы предлагали, чтобы был ректор, Рейган и его переводчик. Владимир Иванович сказал, как это? Не будет русского переводчика рядом с ректором? Исключается. И он просто прошиб, настоял, чтобы я был там. Вот просто, вот костьми лёг. И что произошло? Значит, вот насколько важны такие люди. Значит, когда студенты и профессора начали задавать вопросы из зала, то выяснилось, что динамики стоят все на зал перед этой вот сценой. И переводчик американский не слышит, что задают, туда идет. Инженер рванул на сцену, чтобы поменять динамики, но за сцену отвечала американская секретная служба, и она никого не пропускает. Все. Значит, этот не может пройти. Американский переводчик 3 раза не слышит, что говорят. Он вот так демонстративно садится. Он не хочет из этих ленивых бездельников, которые не могут поставить динамик, репутацией своей, и ректор буквально белыми губами мне шепчет: «Боря, выручай». И я начинаю по губам переводить то, что люди говорят. Ну, я так представляю, что может быть. Мне это было несложно, потому что я представлял, что они могут спросить. По губам я мог читать русский язык. Но вот Владимир Иванович Тропин, вот он предусмотрел ситуацию, а вот если, а представляешь, вот не было бы, какой позор на весь мир, там, камер 40 было вообще со всего мира. И вот иметь талант, желание, стремление сделать все так, чтобы МГУ был лучшим. Вот сейчас я этого не вижу.
Вообще, я должен сказать, что синхронисты – это не то, что белая кость переводчиков, это самые отвязанные такие. Это вот как летчики, да, среди всех, кто обеспечивает полеты, механики, штурманы, да, там все остальные. Вот это как летчики, часто такие бесшабашные, которые могут там переводить 1.5 часа, после этого там 15 минут спать, пока другой включается. Кстати говоря, в телевизионной профессии полезны были эти навыки? Такого напряжения, адреналина не бывало во время прямого эфира? Ну, часть ваших программ сейчас записывается, по-моему, да?
Сейчас только в записи, а раньше в прямом эфире. Да. Конечно, очень полезно по 2 причинам. Первое, когда я начал вести свою программу, то я набрал страшное количество очков, когда я приглашал Кэтлин Кеннеди, дочку Роберта Кеннеди, прямо в прямой эфир, я задавал ей вопрос, тут же переводил его на английский, она отвечала, и я синхронно переводил на Москву ее ответ. Тогда мало людей знало язык, и вот, представляешь, какой же Ноткин, он прямо при Кэтлин Кеннеди, американском посольстве, шпарит, переводит. Вот какой я, значит, сегодня очень много людей и переводят хорошо, и знают, это не фокус. А тогда это производило очень серьезное впечатление. А вторая вещь очень важная. Что такое переводчик? Ты не можешь думать о том, как ты выглядишь, как на тебя посмотрел какой-то начальник. В тебя информация вошла, она вышла. Ты забываешь про все. То же самое телеведущий. Вот есть гость, он говорит, ты должен сформулировать вопрос, и все остальное ты должен абсолютно забыть. Вот то же самое, тот же самый механизм, что и синхронного переводчика.
Расслабление потом. Если есть концентрация, то должен быть какой-то ответ на эту концентрацию. Когда сидишь, переводишь, ну, это уж бывало в паре ситуаций, не ахти какой переводчик, но синхронным тоже приходилось иногда делать. Выходишь, спина мокрая, вы как расслабляетесь в таких случаях?
Тут, знаете, два интересных аспекта. Ну, первое все-таки, если ты в режиме таком, не как вы редко переводили, а много переводишь, ты сидишь, вот в Париже я сижу в ЮНЕСКО, мировое общественное мнение с радостью встретил весть о мирном урегулировании китайско-индийского пограничного конфликта путем взаимных уступок. World public opinion was gratified at the peaceful settlement. Бу-бу-бу-бу-бу. А сам думаешь, так, конечно... хорошо пойти в посольство пообедать, там и дешево, и очень вкусно, но можно не успеть долго. В ЮНЕСКО очень дорого, все деньги уйдут. Придется снова идти в гостиницу, и там, значит, эту свою консерву есть, но надоели консервы. А сам бубнишь. World public opinion was angered at the barbaric raids. То есть ты работаешь в режиме автомата. А вот то, что касается телевидения, одна очень интересная вещь. Значит, я был господином вторником. Я вел передачи по вторникам. А по пятницам вела передачу такую же, сквозную, Анелли Меркулова. Анелли Меркулова очень любила уезжать в туристские поездки. Она меня просила ее заменять. То есть я фактически у нее делал то же самое, что и у себя. Но вот что интересно, когда я вел свою программу, я в среду не мог до ванной дойти. Вот весь адреналин сжег, да мне дойти до трамвая от дома 100 метров было тяжело. В четверг чуть-чуть приходил в себя, старался в среду просто лежать, потому что в пятницу уже нормально. Теперь, когда я вел ее программу, ты просто выходил и ничего. И как будто ничего. В чем разница? Чувство ответственности. Вот если что-то меня и, значит, высасывало, вот это моя программа, я не должен подвести. Вот люди со мной работают, они мне приготовили репортажи, я пригласил гостя. А тут, ну, не будет меня приглашать вместо себя. Ну, что делать? Ну, ради бога. Вот ответственность, она очень... высасывает много сил.
Еще один эпизод вашей жизни из прошлого, а потом к сегодняшнему дню, надеюсь, вернемся. Это история о том, как в течение полугода, как свидетельствует ваша биография, вы преподавали в одном из университетов США как фулбрайтовский профессор. Напомню, что это еще советское время, это время СССР. Почему вас пригласили? Это было вот это в момент гласности, начала перестройки, обмен как бы научными кадрами? Или что это за история? Расскажите.
Значит, коротко. Был такой сенатор Фулбрайт, который создал программу, по которой лучшие американские ученые читали лекции за рубежом, а к ним в университеты приезжали лучшие зарубежные. Мы подписали с ними этот договор, но очень быстренько выяснилось, что нам посылать-то и некого. Либо человек уже съездил, а по этому договору можно один раз только ехать, либо у него нет английского языка, он хороший ученый, либо у него есть хороший язык, но у него нет достаточного количества работ, чтобы фулбрайтовский профессор – это особо научный, ценный кадр. Но мне, например, говорили, что автоматически дают зеленую карту, как green card, просто потому что ты особо ценный кадр. А у тебя научных работ-то и нет. Может, я был средненький ученый, но зато мои все работы публиковались. Вестник МГУ, журнал Академии наук, то есть самый высокий уровень, понимаешь? И поэтому я проходил по всем статьям. Вот формально я проходил. И, значит, меня, так сказать, туда послали. Это тоже было счастливое, наверное, время моей жизни, потому что тогда так хорошо относились к Горбачевскому Советскому Союзу. А в Америке, вот когда читаешь лекцию, там другая этика. Вот в конце обязательно аплодисменты. Если просто аплодисменты, ты провалился. Вот если люди standing applause, люди стоя аплодируют, это значит, ты
продолжительные.
Молодец. Ты молодец.
Еще лучше переходящие в овацию.
Да. Да. Но если один стал другой, потихонечку встают стоя, это хорошо. Но если они вскакивают на ноги, так вот у меня было так. Они раза три вскакивали на ноги. Почему? Я выходил и говорил, I'm a Gorbachev man. И все вскакивают в едином порыве. Слышишь, какое отношение к нам было? То есть они со мной, они меня возили по всей Америке. Старались мне все показать, все все рассказать. То есть я себя чувствовал, ну просто Иван Александрович Хлестаков со мной был просто никто. Знаешь, но только заслуженно я чувствовал. Меня же послали все-таки из России, из университета. Это было очень здорово, очень интересно. И главное, что я, так сказать, вынес из Америки. Ну, как в любой стране, есть плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Но что у них просто невероятно, это университеты. Я всегда говорил, не потому в Америке такие хорошие университеты, что страна богатая. Страна богатая, потому что у них такие университеты. Что они сделали благодаря университетам? Все лучшие ученые со всего мира едут туда. Самые лучшие лаборатории в этих университетах. Индус, пакистанец, вьетнамец, кто хочешь, англичанин. Они как пылесосом втягивают самые лучшие умы туда, вот создав эти университеты.
Борис Ноткин, кстати говоря, не возникло желания воспользоваться той виртуальной грин-картой, которую могли бы дать?
Это очень интересный вопрос. У меня 2 года, мой... Товарищ Роберт Дональдсон, президент шикарного, одного из лучших частных университетов Америки в городе Талса, штат Оклахома, уговаривал стать там пожизненным профессором. И я понял, вот сейчас это звучит фальшиво, пафосно, что я без России, мне неинтересно, скучно, но никак, без русского языка. Я долго колебался, потому что это был 90-й год, 91-й, когда здесь все так было неопределенно, непонятно, чем все это кончится. А там, ну, лучший университет. Когда я твердо ему сказал нет, туда дал согласие, естественно, приехать Евгений Александрович Евтушенко. Mm-hmm. Поэтому соблазн был, но, конечно, вот без русского языка, без русской среды, ну, это такое... Просто, ну, вкусное, благополучное умирание.
Мы сравнивали советское время и нынешнее, ну, даже еще не сравнивали, просто вспоминали, наверное, советское. 91-93 год, вот этот перелом для вас что был? Помимо того, что ожидания и очарование там некоторыми из лидеров, для себя лично, для страны, что вы в этом видели? Это революция несчастная, которую лучше было бы избежать, или это духоподъемный момент советского народа, перестающего быть советским? Что было это для вас?
Сереж, не смейтесь, но я был оголтелым демократом, поэтому я верил, что все. Вот мне, значит, такой есть Гарик Лучанский, который над мной очень потешался. Он, когда меня встречал, делал такое очень серьезное лицо, протягивал руку, говорил: враги перестройки активизировались. Вот таким я был.
Сейчас что-то изменилось?
Сейчас сильно изменилось. Я понимаю, насколько сложны процессы, которые происходят в нашей стране, насколько они многомерны, насколько трудно перейти из точки А в точку Б. Я понимаю, насколько это сложно. Потому что вот первая часть, ну вот рассказать, что у нас плохо, ну это все расскажут вам, чего тут.
А что вот, у нас хуже всего, кстати говоря, на ваш взгляд?
Да не знаю даже, чего хуже всего. Много, вы понимаете, не, ну, чего это... Такое здравоохранение, которое у нас есть, это что? А правоохранительная система? Ну, что хуже, здравоохранение?
Все понятно, да, можно не продолжать.
Но я еще ни от кого не слышал, ни от кого, к сожалению, а я со всеми разговариваю. Вот как сделать так, чтобы изменить эту модель государственного устройства, которая у нас есть. Ни от кого. Локальные там, вот, гранты дать молодым профессорам, да это все даже ничего не изменит. Вот я ни от кого не слышал рецепта дорожной карты, как из точки А перейти в точку Б.
Подождите, Борис, ну, практически каждая, ну, устойчивая партия, по крайней мере, коммунистическая партия, имеет свою программу перехода, там, частично возврата, частично, там, ухода вперед. ЛДПР тоже, как это не смешно, имеет свою программу преобразования. В общем, и правящая партия, Единая Россия нам эту программу представляла. Да уж, сколько программ эти рисовали научные институты, которых слушают, и президент, и премьер, меняясь местами. То есть, программ-то на самом деле, Сережа, много. Нет программы, которая вас лично удовлетворила.
Сережа, сказали, вот что изменилось у меня.
Да.
Вот я не слышал ни одной дорожной карты, как из того, что у нас есть, перейти туда, где мы хотели бы быть. Вот я лично не слышал.
Ну, коммунисты взять и национализировать. И все средства, которые в недрах добываются, поделить на всех, каким-то взяв их в государственные руки. Вот коротко там в двух словах программа.
Я опускаю какие-то... Я буду тратить время вашей драгоценной передачи, рассказывать, что мы это уже проходили.
Эта программа...
Нет, ну давайте тогда, чтобы повеселее отвечать. Самый распространенный анекдот советского времени. Что будет, если Газплан перенести в Сахару? Сначала ничего, потом начнутся перебои с песком. Ну, проходили. И сиськи-масиськи мы проходили. Но...
И куда идти, если нет дорожной карты? У вас лично есть
дорожная карта, хотя бы?
Не знаю. Нет. Неизвестно, куда придем. Вам сейчас живется комфортнее, чем, ну, 10 лет назад, скажем, или 20 лет назад? Вам как специалисту, как гражданину, как человеку, в конце концов, который не воспользовался в свое время зеленой картой?
Ну, вы знаете, это всегда очень трудно отвечать, потому что, когда я был помоложе, то и как-то девушки были покрасивее, да,
трава зеленее, и солнце ярче светило.
Да, это одна сторона. На работе пришла новая команда. Генеральный директор молодая, с очень хорошей кредитной историей. Она сделала всю информационную, все информационные программы российского телеканала. То есть у нее хорошие достижения. И плюс очаровательная женщина. Поэтому я не могу сказать, что вот в моей жизни, там на работе, что-то ухудшилось. Приятно с ней общаться. Она действительно очаровательна. Надеюсь, что ее предыдущий опыт и молодость наш канал куда-то сдвинут вперед. Поэтому я думаю, что ничего принципиально не изменилось.
Тогда давайте конкретно, что происходит сейчас на ТВЦ. Вот, ну, то, что вы видите, то, что вас касается, есть какие-то принципиальные изменения в сравнении с тем, что было раньше?
Вы знаете, они недавно пришли, новые. И у них сейчас все усилия направлены на то, чтобы изменить информационную составляющую канала. Думаю, что на это у них уйдет, ну, месяца три точно. То, что информация стала острее, жестче, актуальнее, это видно.
Давайте тогда, есть у нас вопрос по общественному телевидению, раз уж мы в этих рамках находимся, как вы относитесь вообще к идее? И господин Дыбенко, наш постоянный слушатель, пишет, где же у нас общественное телевидение, про которое давно говорим, верите ли вы, что оно будет независимым?
Ну, вы знаете, вот это то же самое, что в нашей стране, где правостороннее движение, на некоторых улицах вести левостороннее движение. Ну, теоретически, наверное, это возможно, но как-то практически сделать я не представляю.
Мне казалось всегда, что, собственно, роль такого общественного телевидения, независящего там, особенно от рекламодателя, хотя все думали об этом, как раз ТВЦ вроде и выполняла. Худо ли, хорошо ли, это и позитивный, в принципе, образ, там и фильмы старые позитивные, новые позитивные, и программы достаточно позитивным. Нет, не думается вам, что модель ТВЦ – это вот такое предвидение будущего общественного
Сережа,
телевидения?
Сережа, вы очень добрый человек.
Стараюсь.
Поэтому спросите тех, кто выходит на площади, согласны ли они с такой трактовкой общественного телевидения.
Не, ну я не беру новости, которые понятно, что они новости, они в любом случае городские, в интересах городских властей, это, в общем, понятно. И разнообразие программ, которые сейчас делает московская администрация, можно соглашаться, там можно не соглашаться, но информации стало больше. Но вы же делаете абсолютно позитивную программу или нет?
Я делаю абсолютно позитивную программу. Она в этом смысле подходит под любое общественное, государственное, какое хочешь. Но это же только узкий сегмент. Это же не все телевидение.
Напоминает Илья из Ярославля, тоже наш постоянный слушатель, ваши слова. Телевидение отвечает и настроением народа, который устал от бесконечного вздрючивания и хочет, чтобы его не огорчали, успокаивали. Но эти настроения, я думаю, зрители скоро пройдут.
Это я так говорил?
Да.
Не, не говорил никогда.
Никогда не говорили.
Нет, нет, то, никогда то есть, не говорил.
Другой, наверное, Борис Исаевич, прошу прощения, идет. Ну, там, хорошо. Второй вопрос от Ильи. Раньше в ваших программах были темы о политике, геополитике и так далее. А почему сейчас нет? Цензура или неинтересно? Или, может, бессмысленно? В 2011 году и после это стало очень актуально. Мы начинали об этом говорить немного, почему вы сменили тему. Сейчас вот после того, как активность общественная, ну, несомненно, перешла на какую-то другую ступеньку, не хочется вернуться снова вот в лоно политической борьбы.
Должна быть другая совершенно... Во-первых, другой запрос. Потому что как только я в своей программе повышаю интеллектуальное содержание, падает рейтинг. Вот у меня был Сережа Безруков. Великолепно записали, и я решил не сокращать, сделал две программы. Первый, как он объяснялся у любви Кэри, вставал на одно колено, ну, сю-сю-масю, любовь-морковь. Вторая серьезная передача, вот кого он играл в «Мастере Маргарите»? Физическое лицо, которое тогда жило, спасителя, или он играл вот Йешуа, литературного героя, вот кого он, вот серьезный разговор. Так вот, рейтинг передачи, где был серьезный разговор, был ровно в два раза ниже, чем в передаче про сю-сю-масю. Это вот запрос. Люди не хотят слушать про геополитику. По многим причинам. Первое, от них ничего не зависит. Ну, чего вы меня грузите? Второе, их отучили следить за мыслью, за логикой, за аргументацией. Третье, вот должны быть какие-то вот базовые вещи. Вот в Сирии мы, наша правильная политика или неправильная, исходя из национальных интересов России, вот мы эти национальные интересы как будто представляем, как будто правильно, что нашего парня, этого Башара Асада, хотят убрать. Чего это нашего парня убирают? Второе, туда придут исламисты, скорее всего, а исламисты нам нож в сердце. Зачем же нам пускать исламистов? Третье, покупают наше оружие. Не будут покупать наше оружие, будут покупать как будто бы все правильно. Но при разборе выясняется, что оружие-то покупают, но за него ничего особенного и не платят. И вот поехала сказка про белого бычка, где же интересы России, понимаешь ли? Значит, должны прийти люди, которым зритель доверяет, который вот расскажет, а придет депутат Госдумы, Ивашов там, или вот сейчас Жириновский прекрасно рассказал про этот метеорит, что это американцы запустили такое оружие, чтобы проверить нашу систему ПВО, что генерал-полковник Ивашов говорит, да нет, наша система ПВО может обнаружить. И вот они что, эту всю бодягу должны слушать? Зачем? Они не дураки.
30 секунд у нас до конца. Самый последний вопрос. Что сейчас доставляет больше всего удовольствия и радости в жизни? От чего хочется жить?
Очень коротко. Редко, когда получается очень хорошая передача. К сожалению, это самое большое удовольствие. На втором месте теннис. Это потрясающая радость. Есть такой Аркаша Лившиц, у него в Сколково потрясающие теннисные корты. Дважды он получал звание лучшего теннисиста-любителя России. То, что вы подумали, стоит на третьем месте.
То, что все наши зрители подумали. Борис Ноткин был в программе «Без дураков». Спасибо вам огромное. Всем удачи.
«Без дураков».